Вот меня попросили, сказали, что надо прийти, здесь много очень молодежи, которые чем-то интересуются. Я говорю, интересно, чем же они интересуются? Ну, мне сказали, что у них интересы очень разные. Ну, в общем-то, сходите. Я говорю, а почему я? Ну, говорит, вам делать нечего, все равно болтайтесь по академии. Ну, что делать? Начальство приказывает, я иду. Ну, а впрочем, кто я? Говорят, это мне говорили родители, что я будто бы Осипов Алексей Ильич. А как узнать, правда или нет? Ну, я просто им поверил и до сих пор верю. А какие доказательства? Ой, говорят, это очень сложно, чтобы что-то доказать. Очень сложно. Приходится верить. Я потом подумал, что оказывается, что в нашей жизни мы сплошь и рядом. Думая, что мы знаем, на самом деле мы верим. И самое любопытное, что, ну, хорошо, это в вещах наших обычных, бытовых, но самое-то любопытное, я прочитал как-то, что, оказывается, и вся наука построена на вере. Да-да, когда один из знаменитостей, известнейший физик, ну, современный, можно сказать, он кончался в 90-х годах прошлого столетия, Фейнман такой был, американский физик, когда он читал лекцию студентам, то он, в частности, говорил, что вы имеете в виду, что наука совсем недостоверна, ибо если это было бы уже все достоверно, если бы она уже знала, тогда ей бы не нужно было двигаться вперед, а без этого она не может жить. Но когда только она желает двигаться вперед, она строит гипотезы, предположения и так далее. И приходится только что? Ну, доверять. Потом, правда, что-то проверяется, что-то отбрасывается. Но, в общем-то, она невозможна без веры. Одна из знаменитостей физики Эйнштейн говорил, мы подобные человеку, который смотрит на часы, видит, как движутся стрелки, как они тикают, но мы никогда не сможем проникнуть туда, что движет эти стрелки, почему они тикают, как устроен этот механизм. Так он говорил о природе нашего мира. Мы можем только строить догадки, можем только во что-то верить. Даже закон тяготения, и тот построен на чем? Ну, много раз бросали камень вверх, он все время падает на макушку. Но это надоело, надоело, конечно, и больно. И сказали, закон тяготения. А почему закон? А может быть, в тысячу первый раз или в миллиард первый раз этот камень раз и улетит в какое-нибудь созвездие Альфа-Центавры. Правда же? Ничто не гарантировано. Ну, хорошо, это я делаю представление о самом себе, кто я есть. Оказывается, я человек, просто живущий верой. Знаний у меня практически никаких. И самое страшное незнание касается чего? Я самого себя не знаю. Точнее, я все время про себя думаю, что я очень хороший. Но стоит только меня чем-нибудь задеть, и я вижу, насколько же я плохой. И вот так постоянно всю жизнь. И тем не менее, несмотря на все эти промахи, которые постоянно встречаются в жизни, когда я вижу, кажется, вижу, что насколько плохой, я все-таки чувствую, что я хороший. И пусть кто попробует только сказать мне, что я плохой, я вам сразу тогда покажу, какой я хороший. Вот такой я человек. Ну, за, так сказать, исторический период пребывания в академии я читал какие курсы? Западных исповеданий, пожалуй, это самые такие, пожалуй, очень интересные и насущный предмет нашего времени. Западные исповедания, христианские исповедания, католицизм, протестантизм. Что это такое? Когда я еще не читал, не знаю, говорили, ну, это почти одно и то же, что православие. Ну, католицизм точно то же самое, там только папа, а у нас патриарх. Потом, когда я начал читать, я почесал затылок. И, правда, от этого стало меньше волос. Ну, что делать? Оказывается, совсем не так. Совсем, оказывается, не так. То, что говорит папа Римский, как с кафедры, как учитель, глава церкви, это безошибочная истина. Это говорит Бог. Слышите? Безошибочная истина. И почему? Оказывается, по очень простой причине, что его избрали папой. Все, и как только избрали, и он с кафедры, вот с такой, ну, может, получше. Как только выступил, все, экс-кафедра, он безошибочен в своих определениях. Я думаю, ничего себе! Соборы собирались подчас, сотни епископов собирались, обсуждали вопросы, и потом вдруг оказывалось, ошиблись, ошибались. Эти соборы стали называть лже-соборами, разбойничьими соборами. Представляете, сотни епископов. А здесь один человек сказал, и все. Как римляне говорят, Рома локута, кауза финита. Рим сказал, вопрос окончен. Никаких рассуждений. Потом я прочитал, как одна из знаменитостей католической церкви, один из кардиналов, заявил, даже если бы папа начал учить вещам совершенно противным Евангелию, то и тогда мы обязаны были его слушать, ибо непослушание папы – это величайший грех и преступление, который может совершить христианин. И тогда я задумался, да, неужели это такая же религия, как и православие? Просто был удивлен. И тут что-то не то. Ну, а когда еще познакомился с другими вещами, а их довольно много, ну, догматически это вы будете все проходить, будете изучать, будете видеть там всякое филиоку, чистилище, да, в отношении Божьей Матери. Но когда коснулся их духовной жизни, то здесь вообще был потрясен. Вообще потрясен. Оказалось, предлагают вещи, которые буквально искажают всю душу человека, которые совершенно не соответствуют ни Евангелию, ни всему опыту подлинно святых отцов. Это то есть проповедуется то, что именуется на языке духовной жизни прелестью, то есть лестью себе, мнением о себе, если хотите, гордыней даже. Просто удивился, вот это такая же религия, такое же христианство. А в чем суть-то христианства? В чем суть христианской церкви? Ради чего пришел Христос? Если вы обратитесь и попытаетесь так немножко рассудить, то увидите очень-очень любопытную картину, что, оказывается, для того спасения, о котором говорил Христос, требуется знать вероучительных истин совсем немного, очень-очень мало. И мы видим в истории целый ряд святых, которые были людьми даже необразованными. Они знали основные истины, знали, что Бог – это не просто какая-то монада замкнутая, это Святая Троица. Знали, что Христос – Сын Божий, который вочеловечился, который пострадал действительно за нас, вместо нас, за наши грехи, для нашего исцеления и спасения. Они это знали. Знали. Знали таинства. Они исповедовались, причащались, крестились. и почти все. Истина, оказывается, совсем немного надо знать для спасения, совсем немного. А вот за то, как жить правильно, вот здесь-то оказывается такая наука, в которой очень легко заблудиться. Можно пойти совершенно не по той дорожке. То есть проблема, вот эта проблема жизни, как правильно жить, жить для чего? Ну, когда мы говорим слово «спасение», то, знаете, как кажется, понимаем и не понимаем. А что это за X? Что такое спасение? В Царство Божие. А, это вот за той дверью там находится, да? На другой планете? А что такое спасение? А с чем оно связано? А от чего спасаться? Тем более, что каждый из нас все-таки чувствует себя неплохим человеком. И от чего спасаться, даже не понимаю. Вот спасать соседку мою – о, это надо! Ужас! Это верно. А меня? Странно. От чего это пришел Христос спасать? Причем говорят даже так, что эта соседка, такие, как соседка, то они в преисподнюю пойдут в вечную муку, и так и по делам им. И нечего и спасать ее, и не буду ее спасать. А что ж такое спасение? О чем идет речь? И вот вы знаете, даже в этом важнейшем вопросе, который касается самой сердцевины христианской религии, здесь столько недоразумений, что, Боже мой! Под спасением разумеют подчас ничто иное, как то, что человек достигнет того места, где у него будет максимум наслаждений, райское наслаждение будет. Что это такое, правда? Правда, что-то никто не описывает. Но говорят, что это так. И вот человек начинает стремиться к чему? К райским наслаждениям. Берешь святых отцов, они говорят, как только человек так понимает спасение и стремится к духовным наслаждениям, он погиб. Он обманывает сам себя. Он стремится совсем не туда. Вместо дороги спасения идет прямо в болото. Вот это да! А я все время так и думал, что спасаться, что значит? Мы стремимся к наслаждению в райских обителях. Удивительное дело! Правда, что Царство Божие это будет действительно будет тем, где человек действительно будет наслаждаться, но стремиться-то к наслаждению, оказывается, это одно из величайших духовных заблуждений. Читаешь святых отцов и просто удивляешься, какие истины они говорят. И вот представьте себе, даже такая величайшая в христианстве истина, как учение о любви, о том, что сам Бог есть любовь, сам Бог есть любовь. И вот начинает человек стремиться к любви. Во что это превращается? Вот здесь, когда я коснулся некоторых католических святых, то я вообще... Хорошо, что Аверьянка стояла рядом, иначе все не выжить. Аверьянка, знаете, что такое? Ну, медики неправильно называют ее «валерьяновые капли». Но мне очень понравилось, в старой книге написано «Аверьянка». Ох, как это хорошо! Звучит так мило, совсем иначе. Даже если не хочешь, выпьешь. Так вот, когда я почитал, то я удивился. Величайшие, не какие-нибудь святые, а величайшие святые, которые названы учителями Церкви, чему учат? Вы, наверное, будете об этом слышать, читать. Но на всякий случай скажу, потому что может оказаться и так, что не прочтете и не услышите. Но примеры поразительные. Какая-нибудь Анжела блаженная, блаженная, говорит: «Я вижу себя во мраке Святой Троицы. Я вижу, как я припала к боку Христа и пью кровь Его». Какая-нибудь Катарина Сиенская, Христос ее обнимает, прижимая к себе. Какая-нибудь Тереза Великая доходит до того, что является ей Христос с маленькой буквы, в кавычках, конечно, и говорит: «Я был Бог твой, отныне я супруг твой». Она падает в обмороке блаженном. Вы слышите? Совсем недавно один из студентов, который учится там, в Риме, рассказывает мне, говорит: «Мы живем вместе с католиками». Я спрашиваю одного из них: «Как вы можете так думать? Это какой ужас! Это же какое-то исступленное сладострастие!» Он помолчал, подумал, так он мне передает, и ответил: «Я вас, русские, не понимаю». Вы слышите? Я просто привожу это некоторые примеры. И, пожалуй, эти примеры наиболее ярко характеризуют, что главное в религии и в христианстве – это правильная христианская жизнь. Правильная. Какая она, эта правильная жизнь? Оказывается, это не всегда вопрос простой. И многие, отступив от золотого пути тех людей, которые действительно были святы, которые действительно были боговицами, которые действительно приобщились к Христу, отступив от них, пошли по такой дороге, которая увела их совершенно в ложь, в заблуждение. А в чем суть церкви? Церковь, если хотите, это то, что создано Христом для указания правильного пути жизни и дарования правильных средств к этой жизни. Если церковь ведет не туда, она уже не церковь. Поэтому то, что сейчас в экуменическом языке сплошь и рядом все называют церковь – католическая церковь, англиканская, старокатолическая, лютеранская, реформатская, каких только нет церквей, все называют церквами. Но это экуменический лексикон. Это чтобы не обижать друг друга. И поскольку они сами себя так называют, вопрос-то о чем? Церковь только там, где указывается верный путь спасения, не просто верный догматические истины, не просто признание Библии как таковой. Нет, нет, совсем не это. Кстати, скажу вам, все христианские исповедания, которые сейчас есть, все не идут, знаете как? Вот Библия, такая хорошая, толстая, в руках и с высоко поднятой. Мы идем со Словом Божьим и прямо поведем вас в болото. Еще раз повторяю, церковь там, где есть истинный путь спасения, то есть указание верного пути жизни. Вот что. Почему я об этом вам говорю и привожу эти примеры? Потому что, к сожалению, основное внимание в школе, в духовных школах обращается не на это, не на то, в чем же заключается духовная жизнь, в чем она состоит, каковы ее законы. Нет. А мы изучаем догмат за догматом, причем в таких деталях, в таких подробностях, что я помню, сидим мы на третьем, четвертом курсе академии, И думаю, Боже мой, когда же окончится урок? Ждем перемены. Все изучаем, изучаем догматы церкви. И столько их так много. Ой, Господи! Причем очень много из того, из этого, что много просто мнений, предположений и толкований, а самих по себе истин гораздо меньше. Я говорю, в этих курсах. Нужны они? Нужно, но совсем не так много. А вот самое-то главное нужно – это изучать, в чем состоит, правильный путь жизни, как нужно жить, что такое христианство, что оно такое, что это такое за религия, что же такое христианство. Ну, сегодня чуть-чуть попытаемся с вами говорить, Вот сейчас я поговорю, а потом через урок вы подготовите мне свод, целый свод вопросов и обрушите на меня. Но, правда, учтите, тут под столом много места, и если будет невыносимо, я тут же туда юркну. Вот так. Имейте это в виду. Так что не очень-то, знаете, швыряйтесь такими вопросами. Я вообще скажу вам, что мне можно задавать вопросы только те, на которые я могу ответить. Это имейте в виду. И не ошибайтесь. Ну, хорошо. Это потом. Это после перерыва. Ну, а сейчас пока давайте поговорим с вами действительно. Мы же пришли все-таки в богословскую школу. Нет, извините, не богословскую. А как название? Духовная школа. И вот я в недоумении. Духовную или богословскую? Какая школа-то? Как бы ни оговориться, потому что я прочитал Московское православное и духовное, а на самом деле занимаемся богословием. А может, это одно и то же? Говорят, нет, не одно и то же. Можно... Знаете, какая может быть ситуация? Однажды вот так здесь один профессор Осипов читает лекции, я его знаю. Так, и вдруг он говорит студентам: так, господа студенты, немедленно представить мне сейчас же здесь господина беса. Ну, студенты духовной школы, что им стоит? Алексеевич, пожалуйста, вот он. Я говорю, молодцы, правильно. Итак, теперь перед лицом вашим я начинаю экзаменовать этого господина беса. Так, ну вы слышите, как я экзаменую? Все, да, да, конечно, мы слышим, слышим, да. Ну, студенты, господи, они же мысль читают, им не надо даже и говорить. Я говорю, теперь вы видите, я его проэкзаменовал по всем богословским дисциплинам. И он, паршивец, все отвечает на отлично. Библию знает наизусть. Кто из вас знает, говорит? Никто. А он наизусть знает. Знает, кто такой Христос, знает, что Он сделал, знает, какое спасение Он принес, знает святых отцов на зубок. Я говорю, друзья мои, что мы поставим этому господину, у которого, конечно, рога накрыты шляпой, хвост в штанах, а на копыта одеты ботинки, такие модные, конечно, ботинки, с загнутым вот таким носом. Так, что? Ну, все говорят, ну, как что? Ну, ясно, отлично. Я говорю, правильно, я тоже так считаю. Бес – отличный еще студент. Таких еще я в истории не видел. Причем его познания превосходят знания всех профессоров мира, профессоров богословия, слышите, вместе взятых. Ну, говорю, господин бес, поздравляю тебя! Ты, в общем-то, показал блестящие познания в богословии. Ну что ж, ты вообще-то прям православнейший причем. Все отвечает по-православному, а не как-нибудь. Все по-православному, слышите? Он хитрец. Я говорю, а вот тут как, папа, как? Он говорит, нет, 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 папа, это неверно. Ну, молодец. А Лютер, говорю, о, нет, это ошибка. Слышите, это православнейший бес. Ну, говорю, голубчик, ты нас сразил всех. Я говорю, как, друзья? Все говорят, да, 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 все отлично, отлично, сверх, 5 в квадрате. Ну, ты слышишь? Ну, теперь давай вместе помолимся с тобой по-православному. Что тут началось, Боже мой? Из этого зала пришлось бежать. Такой смрад, такой ужас, такие громы, такие молнии. Во мгновение ока исчез. Один смрад остался. Мы едва дождались перемены, и все сбежали из актового зала. Я говорю, вы слышите, какая интересная вещь-то? Все знает. И по-православному знает. И оказался бесом. Вот это да! Это что ж, оказывается, можно так проучиться сколько угодно лет. Узнать, конечно, ну не столько, сколько господин бес знает, конечно, столько никогда мы во веки веков не узнаем. И оказаться кем же? И кем оказаться? Говорят, что во время революции 17-го года встречали в первых рядах революционеров семинаристов. Говорят, что самыми злейшими атеистическими пропагандистами были те, которые кончали семинарию и академию. Сначала это, кажется, поражает, но после экзамена у господина беса я понял, такое может быть. Можно голову набить какими угодно знаниями, но если нет желания жить по Богу, если нет искреннего стремления к исполнению заповедей Евангелия, если, скажу проще, если нет чистой совести, и если не стремится человек жить именно по совести, совести прежде всего, христианин – это тот, кто живет по совести, если нет этого, можно все знать и быть сущим сатаной. Для учащихся духовных школ это знать, мне кажется, крайне важно. Этот пример с господином бесом надо бы запомнить на всю жизнь. Один из великих святителей XIX века, Игнатий Брянчанинов, писал: есть семинарии, есть академии, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. А подчас коснись, какая напасть этого доктора богословия. Оказывается, у него и веры нет. У этого знающего доктора и веры нет, и заканчивает эту свою тираду словами страшными, какого света ожидать от этой тьмы. Действительно, какого бы света мы могли бы ожидать вот от этого господина, у которого экзамены принимал, который все знает. Какого света мы бы от него получили, от этого всезнающего? Мы с вами касаемся одной из важнейших тем, которая говорит нам о христианстве. Знание без жизни – это все равно, что человека наталкивать ему пищу в него насильно, за которым начинается несварение, за которым начинается отравление организма, которому он извергает потом это все, потому что это не усваивается. Знание без личной жизни, без личного понуждения себя, без личного наблюдения за собой обессмысливаются. Они могут человека превратить действительно в дьявола настоящего, который кажется, как ему кажется, все знает и ничего не делает. Христос сказал, что Царство Божие нудится, то есть усилием берется, усилием, но не вспотением ума, которое может происходить и во время шахматной игры. А усилием каким? Борьбой с самим собой. Знаете, есть такое небольшое стихотворение, очень хорошее, которое написал один. «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой». Мы готовы, не знаю, что делать, горы свернуть, что вне себя. Как только касается себя, я даже не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не лукавить, не могу не рассказывать о человеке всякие пакостные вещи, не могу не объедаться, не могу и одно за другим, не могу. Я такой знающий, я такой сильный, так только коснись, одна дрянная, пакостная мыслишка в голове крутится, и я все, раб, не могу ее выбросить даже, кручу ее, эту пакость в своей голове и в своей душе. Слышите, христианство заключается не в этом формальном знании. Знания эти нужны лишь постольку, поскольку необходимы они для жизни. Какой жизни? Не этой внешней жизни. А речь идет, когда мы говорим о христианстве, о жизни души. В чем же проходит эта жизнь души? Оказывается, я уж не говорю о том, сказал, что это целая действительно наука, прекрасная, драгоценнейшая наука, которую отцы называли наукой из наук, искусством из искусств, художеством из художеств. Вы слышите? Это наука по очищению человеком себя. Как мы все хотим помыться, правда, когда грязные. И это все мы понимаем. Это само собой, это естественно. Когда касается тела, мы это понимаем. А когда вся душа в этих пакостных мыслях, желаниях, настроениях, отношениях к людям, когда живем во лжи и лукавстве, вот грязь-то, которые похуже всякой грязи. Вот на что нацелено христианство – на очищение человеком себя, на очищение человека, на исцеление его от этих пакостей, которые внутри живут каждого из нас. И говорит, для того, чтобы это начать делать, надо, во-первых, знать, как это. И здесь есть ступени, есть вехи. Не могу я лечиться от болезни, которую я не вижу. Если мне скажут, что вы больны, я скажу, ты сам болен. Иди к врачу, сам иди. Конечно, пока я не вижу, что я болен, что вы ко мне пристали. Я здоров. А о чем говорит христианство? Что она говорит очень... Оно говорит очень неприятную вещь, крайне неприятную. Говорит, что мы все больны. Как больны? Да не о теле идет речь. Мы больны душой. Нас не тронь, ни с какой стороны не тронь. Так и говорят, не тронь, а то пойдет вонь. Сколько самолюбия! Не за день самолюбия! Все, вас возненавидят! Возненавижу вас все на всю жизнь! Только затроньте мое самолюбие! Что, мою гордость? Не посмейте прикоснуться, как к нарыву! То есть, кажется, очень легко убедиться, кто я есть. И в то же время, как уже я говорил, нет, я хороший. Первая истина, о которой говорит христианство, без не только знания которой, а без вхождения в это знание, мы все больны, все недотроги, никого не тронь. И поразительно, будучи в таком состоянии, мы не хотим это видеть. Первая задача на пути духовной жизни в христианстве заключается в том, чтобы, наконец, убедиться, да, я действительно на самом деле грешный или грешная. Ой, как это трудно! То есть я скажу, конечно, я грешный, ха-ха, а кто не грешный, правда? Пожалуй, кто-то скажет, что ха-ха, когда на носу от такой чири вскочит. Пожалуй, прятать будет. Не похихикает. Первая задача, и оказывается, насколько она непроста, чтобы действительно увидеть это, сознаться в этом и начать что-то делать, лечиться от этого. Вот первая задача христианской религии. Ведь вы обратите внимание, ведь когда Христос пришел, чем он занимался? Благоустроением общественной жизни, да? Об этом ни слова. Борьбой с рабовладельческим строем нигде не видим. Хотя приводят и притчи, и о рабах, и хозяинах. Ни малейшего даже осуждения о культуре, о науке, о промышленности. Правда, ее тогда не было. О чем он? Вы подумайте только. Ведь он – Бог, Бога-человек. Он же мог бы стать императором, вы понимаете, Римской империи. Представляете, что мог бы он сделать? Обладая полнотой власти в этой империи всемирной. И кем же он стал? Нищим странником. Иногда доходил до того, что ученики его, которые окружают, идут сквозь поле засеянное, срывают колосья, вот, вдирают, раз, и в рот кидают, голодные. Вот до чего доходило. То есть это был странник, нищенствующий странник. Странно, зачем же он пришел? Почему он не сделал того, чем он сейчас живет? Скажем, страшная вещь. Чем живет современное христианство? Чем оно живет? Обратите внимание. Оно только и знает, что пытается решить проблемы, вопросы, которыми занимается мир, государство. Если вы только посмотрите на название конференций, всемирных христианских конференций, вы просто удивитесь. Там никогда и нигде даже нет речи о внутреннем мире христианина, о страстях христиан человеческих, о том, что такое добродетель, что делает грех с человеком. Об этом и речи нет. Современные христиане, знаете, как живут? Они живут как... Они уверены, что они будут на земле жить вечно и занимаются только этими проблемами. Какими? Земного благоустроения. Другие умирают. Но не мы же, правда? И каждый день на глазах от мала до стара умирают все, кроме И вот христианство, современное христианство занимается чем? Решением исключительно земных проблем. Или самое большее, о чем говорит, это о нравственности. О нравственности, то есть о том, о чем говорит человек любой религии и никакой религии. Потому что все понимают, что если не будет соответствующей нравственности, общество все распадется, разложится и будет вообще будет полной анархии. Так это общие принципы, общие идеи. А о духовной жизни нигде никаких конференций, никаких обсуждений. То есть молчаливо, что утверждается, мы все хороши. Мы хороши. Нас исцелять нечего. Да-да, мы грешные, грешные. Но это такой пустяк, что есть о чем говорить. Мы ничего не чувствуем даже этого. А ведь действительно, подумайте только, если бы задача состояла наша в благоустроении земном, благоустроении мира, то, конечно, Христос бы пришел бы императором. И как много он мог бы сделать? Ну, прекрасно мы понимаем. Император многое мог бы сделать во всех сферах общественной жизни. Кстати, ему теперь, Христу, это в упрек и ставится. Какой же ты спаситель? Какой же ты мессия? Даже от рабства не освободил, не осудил даже рабовладельческого строя. Ничего себе спаситель! Уж мы бы нас сейчас поставили. О! Тут же вы освободили весь мир от рабства. Освободили от внешнего кажущегося рабства. На самом деле в такое рабство ввергаем и ввергли себя похуже того, которое было в те времена. Ибо там было внешнее рабство, физическое рабство. Теперь же рабство совсем другое. Внедряют в сознание людей с помощью современных достижений науки и техники, самые отвратительные идеи. И это внедряется и внедряется. И люди становятся рабами чего? Страстей. Культ страстей идет. Никто даже не думает о том, о борьбе с ними. Когда мы говорим о христианстве, оно утверждает, что страсти – это мучители человека. Это мучители. Всегда они будут мучить. И обязательно. Возьмите самый простой, чревоугодник какой-нибудь. Кажется, наслаждение какое все. Чем завершается? Боже мой, тысячами болезней. У него и то, и другое, и третье, и печенка, и селезенка. И все прочее, и сердце, да, и давление, и чего только нет. Вам нужно воздерживаться, вам нужна диета. Помните, Собакевич, герой гоголевский, ответил на это? Он говорит, я бы этого немца, который выдумал диету, повесил бы на этой осине, которая у меня перед окном стоит. Ну, еще бы, диету придумал. Ну, и немец. Да. Христианство обращает взор на самое главное человеку, на самого себя, не на внешний мир, как его переделать и перестроить. Ибо всю историю только и знали, что перестраивали этот мир. Эти кровопролитные войны, эти восстания, эти революции жуткие, в которых гибли сотни тысяч и миллионы людей, все перестраивают и перестраивают. Забыли только об одном – человека перестроить. В чем глубочайшая ошибка мирского сознания? Что все думают о том, как изменить внешнюю сторону жизни? Какие лучше выборы? Какой там лучше губернатор? Какой там президент? нет ли там фальши, как бы справиться с коррупцией. Кажется, все. Ну, пожалуйста, занимайтесь. Но зачем вы самое главное-то оставили? Если мы не переделаем человека, если человек останется весь наполненный страстями, хотя бы одной только алчностью наполненной, уже ничего не сделать. Он будет изощряться, я не знаю как. Человек поглощенный, порабощенный этой страстью. Христианство обратило весь взор на то, на что никак не хотел мир и не хочет до сих пор обращать внимание – на душу человека, на те страсти, которые наполняет его мир. Почему Христос говорит «блаженны» – вот эти блаженства. Посмотрите, указывает, какой путь. И очень любопытный. Кстати, самое любопытное, что начинается эта лесенка с какой-то потрясающей совершенно вещи. «Блаженны нищие духом». Это что такое? Это что такое? Нищие духом. Что за странность? Почему? Кто это? И почему? Это, скажу вам, одна из величайших истин христианской религии. В переводе на язык более доступный, нищие духом – это смиренные. Что такое смирение? Что это такое? Мы часто слышим это слово, и чего только там в него не наливаем, чего не насыпаем. Святые отцы совершенно точно указали, что это такое. Семён Новый Богослов, преподобный, говорил так: тщательное исполнение заповедей Христовых научает его немощи. То есть что значит? Вот это познанию себя. Я буду жить по всем заповедям, никого не буду осуждать, никому не буду завидовать, да. Не буду раздражаться, не буду обманывать завтрашнего. Оказывается, тот, кто хочет узнать себя, так он должен попробовать. Ну, попробуй, хорошо. Ну, попробуй. Все. Вот с этого момента все. Я не допущу ни одной грязной мысли. Нет, все, все, я все решил. Да. Никого не буду, никакого зла никому желать. Всем буду делать только добро. Не буду отвечать за зло злом и так далее. Попробуй, человек. Ну, попробуй. Ты же христианин? Да. Ну? Ну? Прими решение, все. Все, теперь я буду жить по-христиански, по заповедям. Тот человек, который бы принял такое решение, а таковых, к сожалению, это редчайшее явление. Он бы очень скоро увидел, что, оказывается, ничего не может сделать. Ничего не может. Я все, я никого не осуждаю. Вдруг мне говорят, ты понимаешь, что он сделал? Как? Ну, негодяй! Так я же сказал, никого осуждать не буду. И так далее. Оказывается, тот, кто хочет узнать, кто он, попробуй жить по-христиански, по заповедям, и ты увидишь тогда, насколько ты болен. Насколько болен, Боже мой! Это просто поразительно, ни в чем. Кажется, сделал нищему, дал чего-то такое же, слава тебе, Господи! Я дал, помог, как Феофан Затворник. Знаете, у меня студенты уже все, как только я начинаю говорить, вот слышите, как Феофан Затворник сказал, у всех, значит, знаете, есть такое славянское слово хорошее – осклабились. То есть рот до ушей, всем ясно, что я сейчас изреку. А стоит запомнить, он говорит, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь я же, як уже прочие человецы. Вот, оказывается, какое дело. Каково наше состояние? Действительно, сам дрянь дрянью. Я не такой, как другие, как только человек, если бы принял решение, попытался жить по-христиански, он бы увидел, что действительно дрянь дрянью. Вот это и есть нищета духовная. То есть увидеть, что я духовно действительно буквально нищий человек. Поэтому эти слова Горького, человек, это звучит гордо. Это, знаете, как анекдот какой-то. Какой там гордо, когда я не могу ни с чем справиться в себе. Живу неизвестно чем. Иллюзиями, фантазиями и прочими всякими вещами. Первое, к чему должен человек прийти, это увидеть, кто он есть на самом деле. Потому что только увидев это, увидим, оказывается, чем я наполнен, чем наполнена моя душа, я только тогда смогу действительно от всей души обратиться к Богу, сказать: «Господи, помилуй! Ничего не могу! Сколько раз принимал решение никого не осуждать! Где там никого не осуждать? И то и дело осуждаю других!» А ведь что такое осуждение? Это и есть не что иное. Я бы такого не сделал. Слышите? Когда я осуждаю. Я тем самым прямо что говорю, только не вслух. Я бы такого не сделал. То есть гордыня-то какая. Так вот, вот это первое, о чем говорит Христос, блаженно нищие духом, это первая ступень, если хотите, ну, познание себя. Это не то, что древние философы говорили. Говорил Сократ: познай самого себя. Святые отцы говорят: видите, о каком познании? О, действительно, надо знать себя, видеть, кто и есть на самом деле, знать свои болезни и начать путь исцеления. Этот путь исцеления связан с чем? С понуждением себя во имя исполнения заповедей Божиих. Но это само по себе понуждение, оно не даст ничего человеку, если он при этом не будет молиться. Многие пытались так, горделиво. Я тут же летит под откос. Без действительно вот этого смирения, осознания своей нищеты и смирения невозможно ничего достичь, поскольку только это сознание дает мне возможность правильной молитвы. Вы слышите? Правильной молитвы. И вот христианство говорит, что, оказывается, молитва может быть правильной, а может быть ложной. Опять, какая важная здесь истина открывается христианскому сознанию человека. Молитва может быть правильной, а может быть ложной. Ведь вы знаете, почему так духовный мир христианский так обнищал, что практически очень трудно встретить человека действительно духовного, не по одежде, естественно, и не по возрасту, как это часто мы, знаете, прыгаем на возраст и на одежду. а действительно по своему состоянию. Почему? Потому что совсем забыли, что такое молитва. Под молитвой подразумеваем часто вычитать молитвы. Вот это безобразие мы называем молитвой. Ничего подобного. Это можно, знаете ли, вот на магнитофон записать, и пусть включил его, и давай пусть читает. Когда мы читаем бессмысленно, когда мы произносим слова молитвы без внимания, этим самым мы полностью лишаем себя действия молитвы. Полностью. Слышите? Мы обессмысливаем тогда это времяпровождение. И потому никто ничего не получает, никто ничего не достигает, никто не получает самого главного, о чем мы читаем: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Вкусите! Ну, вкусите! Не буду. Не буду. Ты знаешь, какое вкусное яблоко? Не буду, ешь сам. Вкусите! Начните молиться с вниманием, покаянием, с благоговением, с вниманием, еще раз повторяю. Там, где нет внимания, там нет молитвы, надо запомнить. И не будем заниматься самообманом. Это просто поразительное явление, которое убивает буквально христианца под корень. Занимаемся самообманом. Читаем, поем молитвы. А молится кто? Никто. Если молится, то о чем? Как бы мне сдать экзамен? Как бы мне жениться или выйти замуж? Да. Чтобы у меня, как бы у меня не болела печенка, не сверлила селезенка. То есть как материалисты. Слышите? Ты, Господи, своим Царством Божиим, ты там сиди и сиди. Нам нужно земное. Господи, подай! Земное нам нужно, Господи, а не Твое Царство. Никто не молится о чем? Не молится о том: Господи, помоги мне исцелиться. Вот я не могу, я гневливый, и все. Ну не тронь меня, как ежик. Тут же тронь, я тут же всеми иголками вопьюсь человека. Господи, помоги мне. Об этом многие ли молятся? Ходим к преподобному и преподобным по святым местам. Ой, какая благодать-то! Все ищем благодати, а не исцеление от страстей. И это называется христиане. То есть ищем наслаждение в религии, а не исцеление. И в результате остаемся бесплодными, пустыми, мыльными пузырями. Неважно, в каком состоянии мы находимся – в мирянском, монашеском, священническом – это не имеет никакого значения. Главное, чем занимаемся. Почему об этом говорю? Вот сейчас поступили в духовную школу. Перед вами еще несколько лет обучения. Не потеряйте это время. Научитесь, учитесь и научитесь молиться. Учитесь, слышите, это надо учиться. Это не как-нибудь. Надо прям заставлять себе с вниманием, не рассеянно. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Прям вот, вот стоит человек, ну хорошо, сейчас я три раза скажу. Раз сказал, на втором уже уплыл. Искушение. Ну сейчас вот еще, еще, еще. Слышите, учиться надо. Не потеряйте времени. Хотя за несколько лет научитесь молиться с вниманием. Вы увидите, какое это благо. Иначе получится так: какими пришли, такими и вышли. Голову что-то набили, чем? Как вот тот бес, который все знает. А сами не изменились ни на одну йоту. Без понуждения себя к вниманию, мы ничему не научимся. Кстати, хочу вам сказать, что приучение себя к внимательной молитве очень помогает учению, потому что, оказывается, самая главная беда, самая большая трудность в учении – это рассеянность. Рассеянность. А молитва, когда человек приучает к ней, она приучает человека к вниманию. А там, где внимание, там очень хорошо все усваивается. Проводили такой эксперимент. Совершенно неспособный ученик. Совершенно неспособный. Ему скажи раз, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Но повтори. Он, бедный, хлопает глазами, ничего не может. И провели такой эксперимент. На его глазах, инсценировка или, инсценировка такая была, совершили как будто бы вот тяжкое преступление, нападение, убийство. Он потрясенный совершенно. Говорят ему: «Ой, расскажи, что там было». И были поражены. Удивительно, как рассказал хорошо. Почему? Весь был поглощен в это событие. Все запомнил. Все запомнил тут же. Так вот, вы знаете, духовные наставники очень рекомендуют каждому христианину не забывать, а приучать себя особенно к краткой молитве, которая называется молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня с вниманием». К этому надо приучать себя, слышите? Вот за службой стоим, вот так, так, хорошо, сейчас вот я так сделаю, пять раз, с вниманием. И попробуйте, вы увидите, как вначале будет трудно-то. Вы увидите, насколько мы расслаблены, как параличные какие. Знаете, на пыльной дороге птица пробежит, кошка проскочит, собака. Вся тварь любая, какая ни прошла, следы оставляет. Так и наш ум оказывается, как пыльная дорога. Любые мысли проскакивают, и мы им позволяем. И оставляют свои следы. Вы не удивляйтесь, что я так настойчиво говорю вам, не теряйте времени. Обязательно постарайтесь, иначе никакого христианства не будет, никакого проку не будет от нас, если мы не научимся молиться. Слышите? Никакого. Станете вы кем угодно, кандидатами, магистрами, докторами наук, не наук, богословия, и будьте теми же самыми, какими и были. Нет религии без молитвы. Молитва – это вот тот выключатель, который мы включаем, и загорается свет. Но когда мы не включаем, внимание, свет не загорается, и нет никакого общения у человека с Богом. А религии-то вы узнаете. Даже само слово «религия» означает связь, соединение. А соединение с Богом не происходит, когда мы болтаем молитвы. Никакого соединения не бывает. Оно бывает только в внимании, благоговении и покаянии. Тогда только начинается молитва. В противном случае, повторяю, мы занимаемся самообманом. И это ужасно, когда в духовной школе, где кажется, хоть немножко, но должен быть элемент духовности, вдруг его полностью исключаем. Нет и не может быть никакой духовной жизни там, где нет молитвы. Надо это запомнить. Ну, пожалуйста, это разве трудно запомнить? Урок номер один. Нет духовной жизни, где нет молитвы. Урок номер два. Молитва только та, которая совершается с вниманием и покаянием. И все. Итак, третий урок. Давайте делать именно вот так, а не иначе. Это надо запомнить, надо это знать. Иначе что прок от того, что мы будем знать, кто когда родился, кто когда крестился, кто когда принял христианство, кто когда отпал от христианства, какие расколы были, ну хорошо, были, какие соборы были, ну были, и что? И что? Ну были. А я? А ты? Ну как? А ты такой и остался. А король-то голый. Помните новый наряд короля, сказку? Пожалуйста, не забудьте об этом. Никакого проку в нашем обучении не будет тогда, когда мы будем только стремиться получить оценки, да, и оставаться теми же самыми. Так вот, видите, в духовной жизни, оказывается, это важнейший момент. А то так просто говорят – молитесь, молитесь. Что такое молитесь? О чем молитесь? Как молитесь? О, как важно это знать! Иначе можно попасть совсем не туда. Конечно, есть и другая крайность, но нам она, я думаю, не грозит. Совсем не грозит нам. Ну, есть такие некоторые люди, которые именно начинают, знаете ли, специально, что называется, упражняться в молитве Иисусовой. Начинают так подвязаться и искать здесь благодатных состояний. Но об этом я уже вам сказал. Беда, если человек начнет искать не исцеление от страстей, не прощение грехов, а искать благодатных состояний. Это, конечно, беда. Да избавит Бог каждого. Мне рассказал один архиерей, в нашей лавре он был монахом, и однажды, говорит, что-то с рабочим, ну, какой-то разговор зашел, и рабочий ему говорит: «Вы что это, вы тут 5 лет уже в монастыре и не достигли прозорливости? Зачем вы там монашество принимали?» Представляете? Да, какова логика? Логика, каково знание, каково, точнее сказать, незнание у людей, которые смотрят там на монашество, на священство, как на способ достижения чего там? Прозорливости, чудотворения. Вот, оказывается, для чего религия нужна. Вы слышите? Достижение вот этих вещей. Даже мысли нет о том, что христианство не для этого установлено. Многие святые отцы, получив эти дарования, умоляли Бога отнять их, эти дарования. Слышите? Умоляли Бога. Христианство совсем не для этого. Посмотрите, как тяжело больной человек жаждет исцелиться. Знаем это? Знаем. Какие средства только человек на это тратит, только исцелиться. Вот к чему мы призваны, оказывается, увидеть, насколько мы больны, и постараться действительно исцеляться, лечиться. Поэтому нужно помнить, что Бог и есть тот врач, великий врач, мудрый врач, любвеобильный врач, который готов нам прийти на помощь, готов прийти нам на помощь, но приходит он на помощь и может прийти только тогда на помощь, когда человек будет в нищете духовной. Об этом хорошо сказал пророк: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Вот, оказывается, когда Бог может войти в нашу душу. Только тогда, когда мы действительно смиримся, увидим. В противном случае, пока я не смирился. Вы знаете, какое состояние, когда человек не смирился? Давайте я вам помогу. Я сам. Спасибо. Извините. Я сам. Может, вам помочь? Нет. Бог хочет помочь. Отойди от меня, Господи, я сам. Поняли, почему сердце сокрушенно и смиренно? То есть тогда человек убеждается, что он не может. Господи, помоги мне. Бог тогда может войти в душу человеческую. Пока этого нет, Он не может войти. Вы слышите? Бог не может насильно войти в душу человеческую. Помните, как в Апокалипсисе написано? «Вот я стою при дверях и стучу». И стучу. Христос стоит и стучит. И если откроет мне кто? Откроет. Тогда я войду. И тогда, как образно сказать, тогда мы будем вечерять, то есть пировать будем. Вот, оказывается, когда Бог может войти в нашу душу, когда мы действительно, когда убедимся, насколько мы больны, насколько мы не можем справиться со своими страстями и страстишками. И когда действительно скажем: «Господи, помоги! Вот моя душа открыта, помоги мне, Господи!» Тогда Он только может войти и начать исцеление души человеческой. Это процесс не моментальный, это постепенный, но он реальный. И все, кто становился на этот путь, все получали великую милость Божию. Люди, которые неустанно стремились в этом, достигали великих состояний. Действительно, по мере исцеления, посмотрите, что с человеком происходит, когда он начинает исцеление. Вы обратите внимание, как его лицо просветляется, как он уже начинает радоваться. Когда кончаются боли, о Боже мой, какая радость! Вы слышите? Исцеление – это радость. Так и здесь, когда человек исцеляется от страстей, он действительно становится блаженным, он действительно становится радостным, он действительно приобретает мир души. Вот, оказывается, какое благо дается человеку, в котором начинается процесс исцеления. Сам Бог соединяется с душой такого человека. И для человека это бывает великое, величайшее благо. Недаром в церкви мы видим, слышим, очень часто слышим такие слова, как «радуйся», «радуйся». Серафим Саровский, помните, говорил всем «радуйся». Действительно, он не мог не говорить этого, поскольку его самого душа была охвачена именно этой радостью. Итак, вот к чему призывает христианство. Я сказал только о самом первом, о самом начале, при каком условии может начаться процесс исцеления, процесс познания христианства, познания Христа, познания Бога. Он может быть только у того человека, кто все-таки станет на путь решения жить по евангельским заповедям, бороться своими страстями, понуждать себя к молитве и другому доброму делу. Молиться правильно нужно, не ища никаких состояний, наслаждений, благодати и так далее. Нужно помнить, что сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Только такому человеку приходит Бог и помогает ему. Так, ну хорошо, тут мне шпаргалки тут подложили, несколько шпаргалок. Ну что, возьмемся за них, да? Попробуем поговорить, что здесь такое написано. Так, в чем католическая церковь, в свою очередь, может упрекнуть православную церковь? И есть ли для этого у них серьезные основания? Может упрекнуть, и не надо даже никакой католической церкви. Мы сами можем даже это сделать без католической церкви. Еще бы, у нас очень много таких вещей, которые, начиная от самых мелких и незначительных до довольно серьезных. Но вот мелкие и незначительные вещи. Подумайте. Евхаристический канон. Тебе поем. Таинство Евхаристии совершается, приложение святых даров. Все стоят, как столбики. Никто земного поклона не сделает. Священники падают ниц перед престолом. В храме все себе стоят. Просто поразительно. Наступает святая святым. Все рухают, все пали ниц. Священники даже не делают поклона, потому что это возглас. Возглас предупреждения тем, кто собирается причащаться. Учтите, как нужно очиститься, чтобы приступить к святым тайнам. Святая святым. Слышите? И вот так. Тебе поем, и никто даже в конце не сделает земного поклона. Для католиков, конечно, дико. Там даже колокольчик звонит, когда совершается таинство. У нас ничего. И редко где встретишь. Стоят, а здесь Христос сам. Все. Тело и кровь Христовы. Не мертвые же тело и кровь. И вдруг все стоят. Пожалуйста, вот такая, кажется, небольшая вещь, чисто внешнего порядка, я говорю. Так что может даже упрекнуть. Даже никакого нет знака, которым люди бы знали, что сейчас произошло. Кстати, имейте в виду, а то неудобно. Даже семинаристы и стоят. Верующие. И представьте себе, те верующие, которые знают, с удивлением смотрят. Вот это да! А вера-то у них есть или нет, спрашивают. Они, может, и не верят. Так что есть достаточно много у нас тоже самой вещей, но, я вам скажу, другого порядка. Я вам сказал, что суть церкви в чем? Быть руководительницей к правильной духовной жизни, указывать путь. Какой? Правильный путь духовной жизни. Вот что самое главное. Вот эти, в конце концов, вещи, недоработки, которые у нас действительно достаточно много, я вам скажу, да, они носят такой все-таки внешний достаточно характер и не затрагивают сути, а там самая суть извращена. А у нас, конечно, я стою с одним греком, греческий священник, он профессор, ну, вместе заседаем, там, у нас тут, и вдруг один из наших батюшек стоит, у него три креста. Он меня толкает: профессор, а что это такое? В полном недоумении. Ну, а тут уж батюшка все одел, конечно, себе, все регалии. И второй крест с украшением, и патриарший крест. Ну, все. Он: что это такое, с изумлением? Ну, конечно. То есть облачение в католической церкви, какое простое. Там все самые простые, никаких украшений, ничего. А у нас, Боже мой, что разукрасится так, что и не знаешь, кто же это такой. А митры одни, что, Боже мой, стоят. Да, и так далее. Так что много у нас этих внешних вещей, которые, конечно, вызывают недоумение и осуждение, и огорчение, да, так что есть, но, еще раз говорю, мы еще все-таки остаемся верными святоотеческому учению о духовной жизни. Все-таки понимаем, что главное, не эти мечтания о любви божественной, эти мечты, да, не эти романы со Христом, которыми наполнена житийная литература католическая. Нет, у нас прямо объявляется, это прелесть, это заблуждение, это великий грех, то есть самое главное. Вы знаете, мы хотя грязненькие, неряшливые, много всякой всячины, но идем все-таки туда, а там почище, может, во многом отношений, все получше, да идут не туда. Вот в чем разница, если так образно выражаться. Ну, слушайте, вы меня, я не знаю, куда хотите подвести, под какую так, столько шпаргалок за один раз. Ну, ладно, ну, давайте попробуем Так, возможно ли, чтобы вы были моим духовником? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Да. Однажды я выступал в Кремлевском дворце съездов. Знаете, там 6 тысяч человек. Вот здесь 600, по-моему, поместится, там 6 тысяч человек. И выступал как раз на тему о духовничестве. И, в частности, я привел такой пример, что однажды мне пришлось пережить в своей личной жизни. Я же люблю делиться своим духовным опытом. И вот поделился. Однажды я в лавре так иду, и вдруг подбегает ко мне женщина. Где здесь, ну, не буду называть имя, такой-то старец прозорливый? А я ей говорю, а может, это я? Она на меня посмотрела изумленным взором и изрекла, а у вас бороды нет. Все. Весь Кремлевский дворец съездов содрогался вот таким смехом, который я сейчас слышу. Так что духовником никак не могу подойти. Бороды нет. Так, хорошо. Откуда взялись протестанты? Почему они считают себя истинными христианами? Ну, придется, видимо, отвечать очень, очень коротко, поскольку тема, сами понимаете, огромная. Протестантизм возник в связи с теми уже очевидными и настолько сильными, и настолько неприятными изменениями в жизни католической церкви, которые, ну, уже терпеть просто было невозможно. Самый последний случай или капля, после которой уже взорвался Лютер, и за ним ходил некий монах Тетцель, видите, даже им известно, с кошелкой такой, и продавал индульгенции, приговаривая: как только монета зазвучит в этой моей кошелке, так тут же душа вашего родственника выпрыгнет из чистилища. И бедные кидают туда, ну как же, все хотят, чтобы из чистилища выпрыгнула душа грешника. Так Лютер не вынес. Да что же это такое творится? Можно, оказывается, купить все за деньги. И рай, и все что угодно. И на дверях храма католического прибил знаменитые 95 тезисов, в которых обличал католичество по всем, по пунктам буквально. Так началась реформация. Ну, Лютера отлучили от церкви, естественно, уже предали анафеме, потребовали, чтобы он заявился в Ватикан. Он, конечно, понял, я не дурак, сожгут. И в Ватикан не поехал. Да, ну и вот таким образом было положено протестантизму. В чем беда протестантизма? Кажется, критика его была справедливой по очень многим вещам. Справедливой вполне. Но, критикуя, кажется справедливым, справедливо критикуя, они не пришли к положительному. Православие совсем не знали. И поэтому они пришли к таким вещам, что вы себе представить не можете. Именно. Человек, если имеет веру, получил веру и принял крещение, то ему прощаются все грехи. Какие все? Прошлые, настоящие и будущие. Поздравляем! Можете быть спокойны. Верующий? Верующий. Все. В результате, вы слышите, подрубили почву под каким-нибудь хоть малейшим тонусом духовной жизни, которая заключается в борьбе со своими страстями. Протестантизм пошел по пути решения вот этих, как мы с вами говорили, мирских задач. Правда, у них есть и миссионерство, но миссионерство какое? Они обращаются в такую же веру. веруй, и тебе все грехи прощены. Как я иронизирую, часто говорю, прямо в рай, только ножки задирай. Вот так. Они, конечно, обижаются на это. Вот. Но что делать? Это я им говорю уже сейчас вот так, когда мы сидим, что называется, визави. Вот. Я им прямо говорю, вот помню неоднократно, хотите, скажу вам, какая у вас вера? Они, ну скажите, профессор, они уж меня знают, что от меня ничего доброго не дождешься. И потом я им говорю, слушайте, все от Писания вам. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вы помните евангельские слова? Ищите прежде Царство Божие и правду Его, а все это приложится вам. Я говорю, у вас все наоборот. Кивают головой. Кивают головой. Вот так. Здорово, правда? Вот вам протестантизм. Так что, если кто хочет легко попасть в рай, пока не поздно, переходите. Вот так. Так, существуют различные мнения святых отцов о числе таинств Церкви. На каком основании утверждается число 7 и что подразумевается под словом «таинство» в его современном значении? Слушайте, ради Бога, не говорить современным, да. Что в современном можем такое встретить, что можно взвыть. Да. Ну, число 7, скажу вам, оно проникло в нашу богословскую литературу с Запада. У святых отцов нет. Первое перечисление семи таинств, 7, где называется, где-то в начале 13 века один монах, не помню где, называет 7, говорит, число таинств 7, и называет 8. Восьмое монашество, представляете, называет 8. И вообще в Древней Церкви никогда не было никакого этого числа, об этом никто никогда не думал. В Древней Церкви было гораздо больше, 10, 15, и подьяконство, таинство, любое другое служение, таинство. Не было этого. А вот западные церкви взяли это число 7, которое многократно употребляется, вы знаете, в Священном Писании, и сказали «таинств 7». А поскольку у нас школ не было, вы слышите, у нас же духовных школ не было до 17 века, то когда организовались духовные школы, вот сейчас вас поставят преподавателем, вы скажете, а где учебники, как преподавать? Естественно, взяли там учебники, где они уже были давным-давно. И поэтому проникло довольно много в нашу учебную литературу школьную, духовную, много проникло идей католических и протестантских. Правда, они не носили в такого характера основополагающего, но много, в частности, 7 таинств. На самом деле, сколько таинств, спросите? Я отвечаю, в церкви нет пустых обрядов. Освящается дом. Что это? Впустую, значит? Таинство там, где мы верим, что по молитве ниспосылается конкретный дар Божий. Молится вот против засухи. И очень часто, вы знаете, дождь даже бывает. Молитва услышана, вот вам таинственно посылается дар благодати. Значит, таинством что является? Любое молитвословие, благодаря которому по вере совершающих это ниспосылается дар благодати Божией. Как ниспосылается? Таинственно, внутренне, духовно, иногда выражается и вовне. В наших 7 так называемых таинствах нет монашества. Это что значит? Сегодня я постригся, а завтра женился? Что ли? Ну что вы? Конечно, таинство. И у многих отцов оно называется как таинство. Но взяли оттуда. Ну вот что делать? Взяли, и вот входит в народное сознание Значит, что такое таинство, еще раз вам говорю, это священнодействие, которое получает верующий человек, совершается над верующим человеком, и он, слышите, верующим, и он таинственно приобщается к благодати Божией, соответствующей данному таинству. Сколько таинств? Не знаю, сколько угодно. Множество. Множество. Если освещают квартиру, пожалуйста, вам, что это, пустые звуки? Мы верим же. Почему освещаем? Верим, что Дух Божий освещает это, а не просто наши пустые какие-то слова. Вот так. Хорошо. Что такое христианство? Ну, если подходить чисто, во-первых, я бы сказал, чисто вероучительно, это вера во Христа. Вера во Христа как кого? Как, во-первых, Сына Божия, вторую ипостась. Во-вторых, как Спасителя, который совершил уникальную жертву, которую никто не мог совершить, благодаря которой этой жертве открылись, что называется, врата Царства Божия для каждого искренне стремящегося человека. Без него никто не мог получить того великого блага, к которому предназначен был человек при создании. Никто. Ни Авраам, ни Исаак, ни Иаков, ни Илья пророк. Никто. Хотя в притчах, помните, лона Авраамова. Помните о богаче и Лазаре? Лазарь на лоне Авраамова, богач где-то в муках. Даже лона Авраамова – это было не то Царство Божие, к которому предназначен человек. Нет, нет. Это, так сказать, предначало, но не Царство Божие. Вот благодаря жертве Христовой, благодаря только человечество получило возможность достижения вот той изначальной цели, для которой он и был создан. Все христианство, если хотите, суть христианства, поэтому веры во Христа. Какой веры? Не той веры, о которой говорил господин бес и остался сам бесом. Под верой в православии подразумевается жизнь по вере. Слышите? Однажды, выступая в университете, мне задали вопрос, а что такое вера? Я говорю, хорошо, хорошо. Я ж ненормальный человек. Как закричал пожар! Вздрогнули и замерли. Я говорю, что, не поверили? А если поверили, сейчас бы вылетели все в эти двери и окна. Поняли, что такое вера? Вера – это действие, это жизнь. Вот что такое, а не бесовское признание. Что-то существует, где-то там Бог на какой-то планете, где-то Царство Божие. Нет, вера – это действие, это активная жизнь. Жизнь по вере, пожар, все, бежим. Запомните, пожалуйста, пригодится. А когда вера в том, что я верю, что ты есть, Боже мой, но мне ничего на свете не надоть, тогда это не вера, а самообман. Так вот, христианство – это есть вера во Христа, вера Спасителя, вера в то, что, о чем он говорит, есть истина. И то, что он принес вот этот путь жизни, указал, кто спасается. И на что же он указал, кто же спасается? Вы знаете, какой он переворот сделал? Вы только какой переворот сделал? Представьте себе, вот сейчас здесь в этом зале сидят представители всех религий. И этот Осипов задает им вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения вашей религии, кто спасется? И поднимает одного за другим. Один за другим подскакивает и говорит, конечно, тот, кто исполняет заповеди. так, 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 все до одного. А кто-то сидит там, спрятался, говорят, что вы там спрятались? А вы что говорите? Он встает, говорит, нет, нет. Спасается не тот просто, кто исполнит все заповеди. Нет. Я говорю, а кто же тогда? Все смотрят на него. Что он, ненормальный, что ли? Нет. Так кто же? И вдруг он отвечает. Тот, кто действительно осознает, что он грешник, действительно смирится и действительно скажет: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Я говорю, ты кто? Я Христос. Слышите, первый еврей, кто вошел-то? А рядом стояли у креста, ехидничали кто? Первосвященники, ну, говоря, патриарх, да, архиереи, богословы, книжники, то есть, фарисеи, то есть монашествующие, скажут, все стояли ехидничали. Если ты Сын Божий, сойди с креста. Кто спасся? Этот негодяй и преступник, который, кажется, ничего не сделал. И вдруг он первым вошел в рай. Мы привыкли, а на самом деле поймите, какую действительно потрясающую революцию сделал Христос и христианство. Первый в рай вошел бандит, а не первосвященник, а не священник, а не богослов. Они фарисеи, которые все исполняли скрупулезно, все мелочи. Как вам это кажется? Что это такое за религия? Ужасная. Такой религии еще никогда в мире не было. Об этом никто еще никогда не говорил и не смел говорить, что первым в рай кто вошел. Слышите, что сделал Христос? Слушайте. Это же такая радость. Потому что, я не знаю, ну, надо быть сумасшедшим, чтобы не считать себя грешником. Мы все действительно погрязаем, не знаю. И вдруг он говорит, если ты осознаешь действительно, что ты мерзкий грешник, если ты искренне каешься, ты будешь со мной, сегодня же будешь со мной в раю. Боже мой, за что? Ни за что. Слышите? Не за дела, какие я совершил. Господи, я сделал, я построил 10 храмов. Я накормил столько-то людей. Нет, спасается человек, если он действительно осознает, что он никто. Действительно увидит, кто он есть на самом деле. Смирится и скажет, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Сам я даже и мечтать не могу, что я там буду. Слышите, разбойник, ты меня там помяни. Я там никогда не буду, потому что я знаю, кто я. Сегодня же будешь со мною в раю. Вот кто спасается, вот какую веру мы исповедуем. Поняли, что такое христианство? И все величайшие подвижники, которые подвязались, кажется, всю жизнь, достигли великих дарований, главное, чего они достигали, запомните, пожалуйста, утреннюю молитву читаем Макария Великого, которого называли земным богом. Кстати, это единственный человек, которого так именовали. Потрясающий. О чем он молится? «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же сотвори благое пред Тобою». Это что такое? Он, один из величайших святых, Слышите, к чему пришел? Не коли же сотвори благое пред тобою. Да, и получил ответ, сегодня же будешь со мною в раю. Слышите, к чему приходили святые? Пимен Великий говорил, я вам привожу великих. Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. О, Боже мой! Сесой Великий умирает. На него смотреть было невозможно от сияния света, которое исходило от его лица. Собрались его братья, монашествующие, смотрят Сесой Великий, молится, чтобы Бог дал ему время на покаяние. Все говорят ему: «Сесой, тебе ли кается?» Ответ: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Слышите, к чему приходили величайшие святые? Не к объятиям со Христом, а к величайшему пониманию, наконец, того, что действительно мне нужен Спаситель. Сам я не могу спастись, настолько я весь поражен. Вот кто спасается. Если хотите, это суть.